Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В феврале почти полгода правительственному постановлению о частных лесах. До этого весь лес принадлежал государству, точнее, до сентября 2020 года. Но это не касалось заброшенных сельскохозяйственных земель и, по сути, деревья, которые вырастали на частных владениях, если эти земли были приватизированы в свое время, они, по сути, оказывались вне закона. При этом, по оценкам экспертов, по всей стране на такие леса приходится около 60 миллионов гектаров. Даже если учесть, что 10 из них Минсельхоз планирует вернуть в оборот, то оставшиеся 50 в долгосрочной перспективе могут дать до 300 миллионов кубометров древесины. Для сравнения, сейчас в год все предприятия лесного комплекса Российской Федерации заготавливают около 200 миллионов кубометров. Сегодня будем разбираться, каковы плюсы и минусы частного леса, как на этом можно заработать, кто вообще во всей этой истории может принимать участие и вообще о какой перспективе речь. На это нам сегодня ответит наш гость, руководитель лесного отдела Greenpeace Алексей Ярошенко. Алексей Юрьевич, я приветствую вас.
Здравствуйте.
Алексей Юрьевич, сентябрь 2020 года принимается вот соответствующее постановление правительства России. До этого каким образом была устроена система? Существовал только государственный, значит, лес, да, лесфонд, да, или лесной фонд, в общем,
ну, у нас который... вообще 7 категорий земель в стране по земельному кодексу, и леса на каждой из них имеют свой определенный статус. Большая часть лесов, 90 примерно процентов, приходится на земли лесного фонда, и они могут принадлежать только Российской Федерации. Это прямо вот в лесном кодексе прописано. То есть земли лесного фонда, они не могут принадлежать ни регионам, ни частным лицам, никому, только Российской Федерации. Есть еще ряд категорий земель, где у нас прямо предусматривалось существование леса. Ну, например, земли обороны и безопасности. Военные леса, они есть, у них есть своя система управления, ну, естественно, они тоже принадлежат государству. Это земли особо охраняемых природных территорий. Ну, например, заповедники, национальные парки. Отдельная категория земель, они тоже принадлежат государству. На них тоже лесной кодекс распространялся. Есть городские леса, с ними все сложно. Их не так много. Ну, у нас в целом населенных пунктов не так много по площади в стране. Но по ним тоже есть определенные. Если не считать того, что там у них проблемы с границами, с официальной их регистрацией, то режим установлен довольно жесткий. И есть ряд категорий земель, по которым у лесов не было правового статуса. Ну, например, земли запаса. Это земли, которые никому не нужны, никем не используются. Ну, например, брошенные торфпредприятия. Но по ним ничего не изменилось. Их не так много. А самая большая неучтенная категория – это были как раз земли сельхозназначения. И здесь есть две подкатегории. Первая – это бывшие колхозные и совхозные леса. Их примерно было 40 миллионов гектаров. Они уже лет по 40-50 находились в ведении сельскохозяйственных организаций. Причем это были именно леса, не заросшие какие-то брошенные сельхозземли, а леса, которые в свое время колхозам были выданы для их собственных нужд. Ну, там дрова, мелкие постройки, прочая хозяйственная деятельность. Они в основном зависли на разных стадиях перевода в земли лесного фонда. То есть, было, когда ввели новый лесной кодекс в 2006 году, было решено, даже такое решение по вот этим колхозным и совхозным лесам было чуть раньше, было решено, что все, они больше не нужны, их надо переводить в земли лесного фонда, но это оказалось очень сложным. В итоге у нас из 40 миллионов этих колхозно-совхозных лесов где-то примерно 2 миллиона потерялись. Их судьба неизвестна. Ну, как сейчас говорят, мыши съели карты.
Вот. А 40 миллионов это что, штуки или это гектары?
Гектары, угу. Да. И вот примерно 38 зависло на разных стадиях перевода в земли лесного фонда. То есть какие-то из них числятся по одним документам уже землями лесного фонда, например, у органов управления лесами, в лесохозяйственных регламентах лесничества, они входят в состав земель лесного фонда. Но у каких-то людей, которые раньше участвовали в приватизации этих сельхозпредприятий, могут быть документы реальные, либо состряпанные, составленные специально, которые говорят о том, что нет, это сельхозка. И у нас существует очень много проблемных случаев, уголовных дел по использованию вот этими колхозными и совхозными лесами. Но то постановление, которое было принято в сентябре, оно в основном не о них. Оно о лесах, которые самовольно выросли на землях сельхозназначения. Ну вот, собственно, вот эти вот 50 миллионов гектаров, которые 50-60, которые можно использовать для лесоводства, о которых вы сказали вначале, это как раз они. То есть это не бывшие колхозные и совхозные леса, а это леса, у которых не было никакого статуса. И это была очень серьезная проблема. Ну, во-первых, это огромные ресурсы, да, вот, правда, если их все использовать эффективно для лесоводства, можно выращивать больше древесины, чем сейчас ее рубятся, и даже рубятся и воруются во всех официальных российских лесах, да, то есть мы можем заместить потоки древесины, которые идут из наиболее ценных лесных территорий, и тем самым эти территории сохранить. И это потенциально рабочие места, то есть до 100 тысяч рабочих мест, но это только в секторе лесоводства, а ведь еще будет всякая переработка. Это одна проблема, то есть не использовался ресурс. И вторая очень большая, это то, что за эти леса, просто за сам факт существования, полагались очень серьезные штрафы за неиспользование земель по целевому назначению с юридических лиц до 700 тысяч рублей. Ну, для какого-нибудь там фермерского хозяйства или небольшого сельхозпредприятия, это, в общем-то, колоссальные деньги. И чтобы... Да, признаком неиспользования земель было как раз наличие леса, одним из признаков. И чтобы не платить вот эти вот штрафы, а потом землю могли отнять, то есть штрафом дело не ограничивалось, люди жгли эти леса, ну, в основном, конечно, уже небольшие леса, а жгли просто свежезаброшенные земли, чтобы убить огнем вот эту молодую древесную поросль. И это, по нашей оценке, ну, один из важнейших источников крупных ландшафтных пожаров. Вот сейчас сделана попытка вот эти вот проблемы решить. То есть, во-первых, все-таки эти земли использовать. Их нельзя вернуть в сельское хозяйство, большую часть, по вполне объективным причинам. Вот. А второе – это дать людям работу и снизить уровень опасности.
Как на данный момент происходит заготовка леса? Мы говорим о легальной части. То есть это преимущественно или это на 100% дикие леса, мало нарушены лесные территории, туда, ну, в общем, условно, это как обнаружить залежи какого-то металла, да, и туда, в общем-то, выстраивается инфраструктура, там все вырабатывается, и оттуда потом съезжают. Так это происходит или не
ну,
совсем?
Ну, не на 100% так, но преимущественно так, да. То есть, действительно, у нас в стране существует, преобладает, особенно в таежной зоне, так называемая экстенсивная, ну, или иными словами она называется, бесхозяйственная система лесопользования, когда древесина просто добывается, примерно как из месторождения бревен. Дальше иногда совершаются какие-то обряды, которые должны изобразить лесовосстановление. Ну, иногда это просто оформление бумаг, свидетельствующее о том, что вот правильно все сделали для того, чтобы само лесом зарастало. А иногда это посадка, но посадка без последующего качественного ухода, она ничего не дает. То есть, в принципе, вот эта вот экстенсивная модель лесопользования, она на самом деле существует давно. Она сформировалась примерно в нынешнем виде, где-то вот в таежной зоне в 30-е годы прошлого века. То есть, ей сейчас примерно 90 лет. В малолесных регионах у нас в прошлом, ну, вплоть до, может быть, середины нулевых годов, все-таки какие-то такие основы лесного хозяйства были. Лес старались восстанавливать, выращивать не без проблем. Но вот с приходом нового лесного законодательства, лесного кодекса 2006 года, вот эта экстенсивная модель лесопользования она охватила уже практически всю страну.
А что там было прописано?
Ну, самое главное, да, это то, что лесной кодекс, он разрушил старые основы, экономические основы существования лесного хозяйства и не создал взамен новых. То есть, ну, вот условно так можно сказать, что примерно начиная с петровских времен до 2006 года лесное хозяйство было такой более или менее самодостаточной отраслью экономики. То есть государство, конечно, на него какие-то деньги тратило, но в основном оно кормило себя само. Не всегда эта деятельность была праведной. Собственно, в общем-то, не на пустом месте появился этот новый лесной кодекс. Действительно, было очень много проблем, потому что не было эффективного внешнего контроля за этой системой. Но, тем не менее, система кормила себя сама. То есть за лес отвечали государственные предприятия, лесхозы. Ну вот просто приведу такой простой пример. 90% лесных пожаров, чуть больше, чем 90% лесных пожаров, которые вообще тушились, да, они тушились именно лесхозами, то есть вот этими лесхозяйственными предприятиями. И почти целиком расходы на это тушение покрывались за счет вот их собственной хозяйственной деятельности. А новый лесной кодекс, он все это повернул по-другому. То есть теперь у нас это учреждение, да, нет лесхозов, есть лесничество. Ну, раньше тоже было слово лесничество, но это было подразделение лесхоза. Сейчас это самостоятельные учреждения, они целиком зависят от бюджета, а бюджету не вынести такие расходы, то есть он не может компенсировать вот эти вот потери, во-первых, денег, а во-вторых, мотивации к работе, да, потому что экономика — это не просто там вот денег набрать, это еще и мотивация к определенной деятельности. Мотивацию лесной кодекс убил. Новый лесной кодекс. И в итоге у нас получилось, что старая система финансирования лесного хозяйства, мотивации к работе, она исчезла, ну, почти целиком. А новая так, в общем-то, за 14 лет и не сложилась. И вот с этой точки зрения мы как раз видим в лесовыращивании на сельхозземлях очень большие преимущества, потому что так может сформироваться нормальная конкурентная среда в сфере лесовыращивания, в сфере лесного хозяйства. Да, когда среда конкурентная, то лучшие все-таки побеждают, получают преимущества, ну, а худшие за ним постепенно подтягиваются.
А вы считаете, что вот этот новый класс лесов, назовем его так, и, соответственно, лесозаготовка именно на этих миллионах гектаров, она может вытеснить вот предыдущие методы или дополнить?
Дополнить. Мы, конечно, рассчитываем, что самые какие-то плохие для природы и самые криминализованные схемы она вытеснит, да? Но понятно, что развиваться должно и то, и то. То есть правильная модель — это сочетание разных форм управления лесами. Это и государственное лесное хозяйство в государственных лесах. Но все-таки надо понимать, что лес, во-первых, нельзя оставить просто без хозяйства, потому что он уже, ну, во многих регионах настолько сильно преобразован человеком, что без правильно организованного лесного хозяйства мы получим, в общем, катастрофу, да. Ну, вот, собственно, пример был в 2010 году с пожарами в средней полосе, да, ведь это, в общем-то, в значительной степени следствие именно разрушения старой модели лесоуправления. Вот, то есть нужно и в государственных лесах нормально организованное лесное хозяйство, и в частных лесах, ну, мы надеемся, мы понимаем, что к этому предстоит идти долго, да. Ну, вот, например, тот же Евросоюз, тот же Китай, который сейчас лидер по лесовыращиванию на бывших сельхозземлях, да, они к своему современному уровню лесовыращивания шли десятки лет. Да? Мы можем, конечно, этот путь пройти побыстрее. Я очень на это надеюсь. Мне просто очень хочется застать результат. Но это все равно очень долгий процесс. Но, мне кажется, другого шанса сейчас нет. Да? Потому что хотя бы потому, что сейчас вот в системе управления лесами на землях лесного фонда все настолько зарегулировано, забюрократизировано. Вот у нас даже после регуляторной гильотины, так называемой, когда должны были убрать излишнее регулирование, у нас остается примерно 200 различных нормативов общим объемом в несколько тысяч страниц, которые все это регулируют. Ну и плюс лесной кодекс поверх этого, который меняется в среднем 4 раза в год. Вот. Только буквально несколько дней назад в него внесли огромный набор поправок, 62 страницы, да, то есть не пробивается через вот эту вот систему регулирования ничто живое на землях лесного фонда. Ну, есть отдельные регионы, которые могут себе позволить чуть больше, чем остальные, там, Татарстан, Липецк, Тамбов, Воронеж, ну, где есть какие-то элементы жизни лесной. Но в целом по стране нам нужно разнообразить систему управления лесами.
А почему, как вы считаете, была предпринята попытка и удачная попытка реформировать, изменить лесной кодекс? Это изначально благая инициатива была и просто не получилось? Или почему?
Ну, если вот отмотать чуть-чуть историю назад, я описал эту ситуацию. Были горячие головы, которые говорили: смотрите, у нас вот числится очень много леса. У нас есть расчетная лесосека, так называемая, это сколько леса можно рубить, 600-700 миллионов кубометров в год. Она менялась год от года. Мы используем ее на треть и используем неэффективно. Вот давайте мы уберем все препятствия, все, что мешает, и мы будем получать такие деньги, как, например, Финляндия от своего леса. Да? Вот это была основной мотив, что надо что-то делать, потому что старая система работает плохо. Ну, а дальше это пошло по пути, что, в общем, за разработку закона взялись люди непрофильные, которые знают лес на уровне школьного учебника природоведения, то есть вот Минэкономразвития тогда. В общем-то, и лесники, и мы, природоохранники, пытались объяснять, что вы делаете большую ошибку, так это не сработает. Ну, к сожалению, не были услышаны. Ну, а дальше вот оно пошло. То есть, собственно говоря, обрушение произошло очень быстро. В 2006 году, в конце года, кодекс приняли. 1 января 2007 года он вступил в силу. А к концу 2007 года практически все со старой системой управления лесами было покончено. То есть, 2/3 примерно кадрового состава лесхозов были утеряны, люди ушли. Ну, в общем, наверное, еще в 2008 где-нибудь году можно было все откатать обратно, но тогда так много обещали, что этот кодекс все проблемы решит, что не решились откатить обратно. А потом было уже поздно, да, то есть уже потом слишком многое было потеряно. Ну и вот этот последний закон, который у нас приняли, ну как он, последний, крайний, да, то есть потому что еще будут другие. Сейчас готовится, на очереди стоит порядка 15 новых поправок, законов. Так вот, этот стал 52-м. То есть вот в кодекс было внесено уже 52 набора поправок, 50 федеральными законами, 2 постановлениями Конституционного суда, а он не улучшается, потому что вот эта вот основа, которая в него заложена, что лес используется как природное месторождение бревен, ну, по сути, да, там концепция освоения лесов, это вот концепция нового лесного кодекса, она никуда не делась, она так и остается.
А до этого же как было прописано?
Ну, до этого было прописано менее однозначно, да, то есть на самом деле там... На самом деле, конечно, вот концептуально старый лесной кодекс 1997 года, он тоже был далеко не идеальным, но, по крайней мере, он оставлял возможности для какой-то экономической самостоятельности на местах. Да? То есть вот были лесхозы, были люди, которые в них работали, ну, как я уже говорил, не без проблем, да, то есть проблем было много, но... Они работали иногда целыми династиями, да, они понимали, что вот они здесь живут, от этого леса они зависят, то есть доходы от этого леса, они идут на развитие, ну, вот, района, территории, где работает лесхоз. То есть была привязка к земле, да, то есть, скажем так, был такой малый круг деньгооборота. Большая часть денег, которая зарабатывалась в лесу, получалась от леса, она вкладывалась в лес тут же, да, прямо вот теми же людьми, которые в лесу работали. Ну и какая-то меньшая часть шла выше, там, на уровень региона, на уровень федерации. А сейчас-то все наоборот, да, то есть сейчас 2/3 денег сразу уходят наверх примерно, 1/3 уходит в региональный бюджет. Ну, то, что идет в региональный бюджет, регион не обязан тратить на лес. Ну, это приветствуется, но в законе этого не написано. То, что идет в федеральный бюджет, оно в нем растворяется. То есть дальше идет некая уравнительная система. На самом деле, вот на уровне федерального бюджета сейчас примерно что он получает от леса и что он тратит на лес, это уже сблизились, близкие вещи, но связи между ними нет. То есть нет зависимости от того, сколько регион, например, заработал и сколько он получил. Да, поэтому получается, что вот... Если при старой системе была мотивация хотя бы вот к нормальной экономической работе, то сейчас этой мотивации нет. Да? Сейчас нисходящий путь денег лесных – это чисто бюрократическая система. Она заинтересована в такой вот затратной экономике. Получили, потратили, отчитались – все. У них никаких мотивов сделать с лесом что-то лучше нет.
Если я правильно вас интерпретирую сейчас, Вы сказали, когда принимали вот этот кодекс, обновленный в 2006 году, аргументировали в том числе тем, что поможет это выйти на такие же объемы, как Финляндия?
Поможет получить денег, как Финляндия. Ну и, конечно, так. Да, и рубить тоже хотели больше.
А объемы там меньше, но они просто дороже продаются?
Ну, скажем так, вот у нас сейчас средний уровень заготовки древесины за последние 5 лет это примерно 218 миллионов кубометров в год. Это не считая воровства. Да? Если с воровством, ну, где-то будет 270-280. А в Финляндии, ну, она маленькая по сравнению с Россией, там примерно 60 миллионов кубометров. Но вот доход с одного кубометра, да, там разница, ну, примерно раз в 15-20.
Они на совершенно другие рынки продают или как, или что?
Нет, рынки те же самые, но они уже вкладывают в выращивание своего леса, в лесное хозяйство очень интенсивно, ну, наверное, лет почти 100. Да, в общем-то, даже и во времена Российской империи у них лесное хозяйство отличалось от нашего в некоторых своих принципиальных основах, но, по крайней мере, где-то вот с 30-40-х годов они много вкладывают в свой лес, они стараются его выращивать. В этом, опять же, тоже есть проблемы. Лес – это очень сложная штука, то есть нет какой-то идеальной системы, которая все проблемы решает. Но финны его выращивают, да, то есть выращивают, это значит, что они вот вырубленные площади не забрасывают просто так, они и не просто там сажают что-то, они проводят регулярный уход, разреживание, оставляют лучшие деревья, убирают худшие и так далее, да, и в результате они получают, может быть, даже тот же объем древесины, например, в возрасте спелого леса, но быстрее и более высокого качества. Ну, плюс переработка, да, у нас все-таки уровень, степень переработки более низкая. Отчасти из-за того, что качество хуже исходного сырья, отчасти просто за счет того, что недостаточно развита перерабатывающая промышленность.
Ну, то есть у них качество сырья лучше, или там все-таки основной процент в цене и издержек?
И которые... то, и то. То есть у них и качество сырья выше, и глубина переработки больше. То есть вот за счет этих двух основных факторов у них доходность вот в пересчете и на кубометр, и на гектар, она существенно выше.
Так а как ценообразование на внешних рынках происходит, если туда Финляндия привозит условно по евро, да? Ну, точнее, нет, по 15 евро, а мы можем туда по евро, по 2 привезти.
Не, ну, понимаете, если Финляндия продает, например, мелованную бумагу, а мы целлюлозу, вот разница сразу огромная. Если Финляндия продает сушеные пиломатериалы, а мы сырые, вот разница сразу большая, да? А когда мы начинаем пересчитывать на гектар, то тут сразу начинает играть еще и качество выращенной древесины. Вот из этого все и складывается.
Угу. Вернемся к сельхозземлям. Вы сказали, что еще придется несколько законов принять, пока это не может, да, заработать. То есть это первый шажок, но наша регуляторика, она пока не позволяет все это начать раскручивать.
Да, да, есть несколько проблем. Ну, во-первых, конечно, все-таки решение было необычным, да, обычно у нас любят закручивать гайки и запрещать, а тут решили открутить гайки и разрешить. И это вызвало, конечно, серьезное непонимание и у некоторых законодателей, и, в общем-то, и в обществе, да, потому что люди у нас считают, что... Ну, это традиционное такое отношение к сельскому хозяйству, что его надо заставлять, принуждать, иначе толку не будет. Это уже так настолько давно существует, что впилось просто в сознание. То есть здесь важно еще, чтобы это не откатилось обратно. Но есть еще ряд проблем. Да? Во-первых, у нас есть противоречие между земельным и лесным кодексом. То есть лесной кодекс в нынешней редакции, ну, это вот уже 2 года, как в него внесена специальная статья, то есть постановление принято в развитии лесного кодекса, он разрешает этим лесам существовать на сельхозземлях, а земельный кодекс не разрешает. То есть там есть статьи 77, 78, которые вообще в перечень видов использования сельхозземель, они не включают лесоводство. Там есть выращивание защитных лесных насаждений, но это совершенно отдельная тема, это вот лесополосы, противоэрозионные леса и так далее. Там свое очень сложное регулирование законодательное, но это не относится к лесам, которые вот просто площадями растут на заброшенной сельхозке. Да, то есть противоречие между земельным и лесным кодексом. Это коррупциогенный фактор, официально признается, что когда у нас есть такие противоречия между законами и правилами, это коррупциогенный фактор, а это мощнейший коррупциогенный фактор, потому что он позволяет по факту на местах трактовать законодательство, ну, произвольно, да? Вот что важнее, лесной кодекс или земельный? Этого, ну, никто не скажет, потому что они примерно одного уровня, да? То есть они дают возможность, ну, как это называется, кошмарить сельхозпользователей, сельхозпроизводителей по усмотрению местных чиновников. Вот, у нас есть еще один документ, который, на самом деле, постановлений-то было два. Одно вот насчет особенностей использования этих лесов, а другое насчет признаков нецелевого использования, неиспользования по целевому назначению сельхозземель. Вот, оно тоже в сентябре поменялось, оттуда исключили лес как признак, но там, например, остались такие растения, ну, например, вот сныть обыкновенная, ну, любой огородник его знает, но это типичное лесное растение. На сельхозземлях это сорняк, а в лесу это обычное лесное растение. Вот заснуть можно штрафовать. То есть это надо
давайте
менять.
Давайте паузу сейчас сделаем, продолжим. После нее Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Greenpeace, сегодня у нас в гостях.
По душам.